мы продолжаем разговор с Юлием Кимом. Трупа вы не видели. На этом мы остановились на конце первого часа.
Замечательно, да, интригующая фраза. Речь идет о символическом трупе бардовской песни. Ее так почему-то журналисты любят хранить, и каждый раз участливо спрашивает бардов, не кажется ли вам, что она умерла? Вот один из них так именно ответил, трупа я еще не видел. И он совершенно правильно не видел, потому что она бессмертна, и умереть она никак не может. Другое дело, почему возникают эти вопросы, я нашел ответ на это. Дело в том, что бардовская песня не раскручивает по телевидению, как всякую другую, и правильно делает, кстати, потому что она совершенно это не рассчитана. Были каналы, которые передавали выступления бардов, там, под парусом, что-то под гитарой, бывали. И эти концерты, не знаю, они имели, наверное, не очень высокий рейтинг, и с экранов их сняли, вероятно, вполне заслуженно, по той причине, что бардовскую песню по телевизору слушать скучно. И я и на себя, когда меня бывало, передают и на других наших бардов, смотрю с большой тоской в экран телевизора, потому что там нет и сотой доли от того, что возникает при живом общении, в живом концерте. Точно так же мертво выглядят самые искусные спектакли. Это вот какая-то особенность такого рода зрелища. Вот поп-оркестр или рок-оркестр. Спокойно можно смотреть по телевизору, заводиться, заряжаться и такой драйв испытывать, все такое. А бардовская песня никак не идет. Бардовскую песню и не надо раскручивать по телевизору, потому что она предполагает живое присутствие некий зрителя.
Интим.
Да. Каждый бард, когда он выходит на сцену, хочет он того или нет, думает он об этом или не думает, но он молниеносно превращает все 400 человек или 1400 человек, которые там сидят, в свою компанию. Mm-hmm. В свою компанию. И именно в компанию, а не в публику. И это сразу устанавливает определенное отношение. Телевизор такого дать не может.
Уважаемый Юль Черсанович, все-таки не забывайте про песни. Типа, заговорились мы с вами, дорогой Фагот.
Ну, я считаю, что мы говорим очень интересно. Я бы, например, слушал, не наслушался бы.
А вот вам, пожалуйста, знаете как, если у меня не бывает за передачу ни одной пакости гостю, я считаю, что передача не удалась. Вот вам, пожалуйста, вопрос. Юлий, а где вы-то были, когда ваши друзья выходили на площадь? Что и кому вы пели?
Я уже рассказал. Я цеплялся, чтобы они не выходили на площадь.
Не, они спрашивают, где вы были, когда они пошли на площадь?
Я сидел у себя дома, и единственное, как я уже тоже рассказал, что я сделал, я попытался отговорить Вадика Делане идти на площадь. Дело в том, что, конечно, я не лично для себя поставить под удар все свои дела не мог тогда никоим образом. И это касалось и семейных дел тогда. Они поставили, я на это не пошел. Считать себя ни героем, ни трусом пока не могу. Угу. Вот, это был мой сознательный выбор. Были ситуации, когда я тоже рисковал, но не так уж сильно, конечно, и наверняка, как они на этом.
Ну, спойте что-нибудь уже.
А, ну да, пожалуйста, сейчас. Что вы хотели сами помнить? У вас была заявка про Пуговку, да?
Да.
Ну, я с большим удовольствием спою. Песенка длинная, но, так сказать, не скучная. Это «Коричневая пуговка», это пионерская песенка, которую мое поколение прекрасно знало в своем пионерском детстве и распевало. Потом выяснилось, что у каждого был свой вариант. Сюжет оставался все тот же, как пионер Лешка поймал диверсанта. А вот что касается подробностей, то у всех были подробности свои. А когда я добрался до оригинала, то есть до стихотворения, до текста Евгения Долматовского, то там уж вообще понял, что народ далеко ушел от первоисточника, потому что Долматовский прямо называется, что называет шпиона, что он был японский шпион. А ни в моих воспоминаниях, ни в воспоминаниях моих сверстников такой определенности не было. Вот я восстановил эту песню, а потом ее немножко продолжил. Итак, коричневая пуговка валялась на дороге, никто не замечал ее в коричневой пыли. Но мимо по дороге прошли босые ноги, босые загорелые протопали, прошли. Ребята шли гурьбою от дальнего поселка. Алешка шел последним и больше всех пылил, случайно или нарочно, никто не знает точно. На пуговку Алешка ногою наступил, а пуговка не наша, ребята закричали, и буквы не по-русски написаны на ней. К начальнику заставы ребят побежали, к начальнику заставы, скорей, скорей, скорей. Докладывайте точно, сказал начальник строгий, и карту перед ними большую расстелил, вблизи какой деревни и на какой дороге. На пуговку Алешка ногой наступил. 4 дня скакали бойцы по всем дорогам, 4 дня искали, забыв еду и сон. На 5-й отыскали чужого незнакомца и тут же оглядели его со всех сторон. А пуговки-то нету у заднего кармана, и шит не по-русски широкие штаны, а в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений советской стороны. Вот так шпион был пойман у самой у границы, никто на нашу землю не ступит, не пройдет. В коллекции, в Алешкиной коллекции та пуговка хранится, за маленькую пуговку ему большой почет. Вот тут я привязался к слову «коллекция», естественно. Оказалось, что у Алешки собралась целая коллекция различных пуговых кнопок от костюмов, пойманных им диверсантов. И, следовательно, можно писать столько песен, сколько пуговок он нашел. И я решил воспеть еще одну пуговку. И снова чья-то пуговка свалилась на дорогу и снова затерялась в коричневой пыли. И снова по дороге пошли босые ноги, босые загорелые затопали, пошли. Опять пошли ребята от дальнего поселка. На этот раз Алешка шел сразу впереди. Он пуговку заметил и буквки отметил, и смог чужого дядю в заставу привести. А пуговки-то нету на самой нашей ринке, и самая ширинка не русской ширины, а в глубине ширинки на самой серединке отчетливые снимки советской стороны. Вот так шпион был пойман у самой у границы, никто на нашу землю не ступит, не пройдет. В коллекции Алешки и пуговки, и брошки, и кнопки, и застежки, и кольца, и сережки, трусы, и полсапожки, часы, и босоножки, и 2 сухих какашки не нашей толщины.
Современно. А? Просто да. Чистый да. Скандал в британском посольстве с камнем.
Да.
Нет, не согласны?
Фантастика. Ну, как же они набросились? Ну, я понимаю, ох, как они набросились. Совершенно вроде образованные люди. Но Кургинян просто с пеной рта, а как вы могли? И главное, сразу говорят, вы пошли за инструкцией. Почему отказывается от сюжета простого знакомства? Почему не познакомиться со свежим американским послом? «Адвокатский вальс» был сочинен в 68 году и посвящен нашим славным адвокатам, в первую очередь Софье Васильевне Калистратовой и Ирине Исааковне Каминской, которые занимались неблагодарным делом защиты наших диссидентов. Но главным образом еще и тем, что придавали всю эту процедуру гласности, потому что именно с их помощью восстанавливалась почти стенографическая запись этих фальсифицированных процессов, которые немедленно становились достоянием всеобщей, а главным образом мировой общественности. Тут прозвучит название уголовной статьи 190-я. Это по ней как раз и судили часто наших диссидентов, отправляя их в места отдаленные. Конечно, усилия тщетны, и им не вдолбить ничего. Предметы для них беспредметны, а белое просто черно. Судье заодно с прокурором плевать на детальный разбор. Им лишь бы прикрыть разговором готовый уже приговор. С скорее всего, надо было просто просить представительный суд дать меньше по 190, чем то, что, конечно, дадут. Откуда ж берется охота, азарт, неподдельная страсть машинам доказывать что-то, властям корректировать власть? Серьезные взрослые судьи, седины, морщины, семья. Какие же это орудия? Такие же люди, как я. Ведь правда моя очевидна, ведь белые нитки видать. Ведь людям должно же быть стыдно за правду в Сибири загонять. Ой, правое русское слово, луч света в кромешной ночи, и все будет вечно хреново, и все же ты вечно звучи, и все же ты вечно звучи.
Ужас. Ужас.
Да, это, честно говоря, я, когда я пишу песни, то есть сочинять песни с открытым пафосом, это совершенно не в моих привычках, но тут оказалось, что и это бывает иногда необходимо. Я сейчас, если только я не ошибусь, надеюсь, что не ошибусь. Песня «Ашмоне» – это песня, по-моему, 67-го года. И вот как раз вот эта песня больше других очевидится тогдашних событий, потому что здесь описано, здесь переименованы писатели, которых действительно изымали на «Ашмоне». Господа и дамы, какое счастье, Шмон, российские жандармы, низкий вам поклон. В партикулярном платье, без шпор и портупей, да здравствуют спасатели чистоты моей. Так, сейчас, дай бог память, с кого же там начинают. Как взяли, нет, как вынули, как вынули Набокова, и я чуть не зарыдал. Ведь я в какое логово чуде было не попал. Накрыли Солженицына за Бабкиным трюмо. Тут до конца проникся я, какое я дерьмо. Как вынули Бердяева из папиных щеблец, маленько стал оттаивать, наметился просвет. Как взяли Авторханова из детского белья, ну, просто начал заново дышать и думать я. С ужасными записками я сам отдал тетрадь и все им дальше высказал, что думал записать. Спасатели, у дьявола вы взяли свой реванш. Теперь я расата была, а вам всегда карт-бланш. Вот такая шутка в самом конце. А что касается того, что и Набокова, и всех остальных перечисленных, ну, за Авторхана вообще можно было получить срок, потому что это была абсолютно галтелая, скажем так, антисоветчина бывшего чекиста, который много тайн открыл людям и миру, что называется, о практике советской Лубянки, НКВД тогдашнего.
Мороз трещит, как пулемет трещит на поле боя. Это все заявки, я вам перечисляю.
Я понимаю, да. Хорошая тоже. Это была песенка, которую я тоже в ППХ по свежим следам сочинил, тоже в 68-м году. Она для меня еще, не то что интересна, памятна тем, что это было мое подражание Высоцкому. Я мало когда Высоцкому подражал, а тут я такой меня охватил, как говорится, пафос, что я понял, что только если я что-то в ключе Высоцкого сочиню, только тогда я смогу выразиться вполне. Uh-huh. А речь в этой песне идет о Мосгорсуде, в нашем великом и знаменитом Мосгорсуде, где тогда, в 68-м году, судили Гинзбурга, Голландского, Ложкова и Добровольского за книгу о процессе Синявского и Даниэля. И вот я впервые оказался на пороге этого судилища, и в такой, ну, сказать, в толпе это слишком, ну, в группе, да, в компании с некоторыми интеллигентами, пришедшими поболеть за подсудимых. Я вместе с ними болел, и мороз там стоял гораздо круче, чем теперешний. И я поэтому еще и поэтому запомнил это судилище. И мы все, конечно, хотя суд формально был открытый, но никого туда не впустили, туда проходили граждане по специальному пропуску. Эти были комсомольцы, коммунисты, передовики, 68-й год.
Еще раз, какой год?
68-й год.
Фантастика.
А, вы имеете
фантастика,
в виду...
Фантастика,
да. Вы имеете в виду... А я, кстати, что, на суд Ходорковского тоже ходили по специальным пропускам?
Нет.
Нет, там пускали, в общем, более...
Ну, с другими судами, да. С этим сталкивались, судами над современными несогласными.
А, да.
15-суточники.
Да-да, ага. Понятно, да. Ну вот там тогда ходила только передовая общественность на эти суды, и единственный, кто мог с нашей стороны там оказаться, это родственники, они имели на это право, и свидетели, которые по закону, дав показания на суде, могли воспользоваться правом остаться до конца судебного процесса в качестве зрителей, чтобы, так сказать, при них не искажали их данные, их ими показания. Я так понимаю, поэтому, да. Угу. А эта песенка, я один куплетик сейчас вспомню, потому что боюсь. Мороз трещит, как пулемет, трещит над полем боя, и пять машин, как пять собак, рычат и жаждут крови, и добровольный опервзвод стоит уже конвоем, им только знак, а знак и так сорваться наготове, то за стеною стоит. Ставит суд законы вне закона. Корреспонденты в стороне внимательно нейтральны. И горстка граждан жмет тут, как зэки в центре зоны. Пришли за правду, пора дети крест принять опальный. На тысячу академиков и член корреспондентов, на весь наобразованный культурный легион. Нашлась лишь эта горсточка больных интеллигентов, вслух высказать, что думает здоровый миллион. Вот и так далее. Вот это вот было подражание Высоцкому, где мой праведный гнев выплеснулся один к одному.
Ну, в общем, опять же, очень актуально.
Да, там и по этому припеву, кстати, можно было сразу догадаться, что песенка сочинена до появления известной брошюры Сахарова. Она как раз тогда появилась, но весной, в нашем, так сказать, обиходе. Повсеместно распространилась в сам издате о конвергенции, его знаменитая брошюра. И тогда вдруг стало ясно, что отец водородной бомбы вдруг стал заниматься диссидентскими, и не на шутку, стал заниматься диссидентскими делами. Вот тогда впервые имя. Если бы я это знал, я бы не написал на 1000 академиков и член-корреспондентов.
Юлий Черсанович, а скажите, пожалуйста, а существуют ли у вас, что называется, вот новые актуально-политические, ставлю в кавычках, песни?
Актуально, самое ближайшее, которое я уже сегодня спел, это две. Вот по поводу письма Ходорковского к матери родине, и еще, и вот эта вот песня по поводу 90-летия Галича. Но я это самое сказать, что... То есть, действительно, время от времени, так сказать, начинает зуб томить, как бы вот это осветить, да и это осветить. Но я повторяю, тут вылезает Быков с Ефремову, они сразу перехватывают инициативу. Ну, на самом деле, конечно, никакую инициативу перехватить в этом деле невозможно, потому что поводов возникает такое огромное количество. Да, каждый день только сиди, пиши, только источай яд справедливой критики.
А, боже, как актуально, нас 27 декабря 2010 года тоже не пустили в Хамсуд, пишет Анна из Москвы. Но там, кстати, действительно было много, значительно больше народу, чем мог вместить этот самый зал, снятый в Мимино. Дорогой Юлий Черсанович, а вспомните, пожалуйста, еще что-нибудь, что написано было давно, а сегодня тоже очень актуально.
Сейчас вспомним. Я сейчас вспоминаю другую песню. Песню, написанную за 22 года до «Московских кухонь». В 66-м году я сочинил такую песню на великий мотив Курта Вайля. «Ой, не плюйтесь, хуновые бины, вы поймите, наконец, он ведь с нами, наш любимый, наш учитель, наш отец. Он в кацапах и в китайцах, и в печенках, и в кишках. Он сидит глубоко в яйцах и диктует каждый шаг». Это, по-моему, абсолютно актуально, особенно когда начинаются разговоры о товарище Сталине, когда ему, он получает третье место среди главных лиц. Конкурс «Имя России». Петр I, Лев Толстой, кто там еще там был? Жуков, Александр Невский и так далее, и так далее. И третье место занял Иосиф Виссарионович. Боже мой, это ж сколько же должно пройти времени, чтобы, наконец, наш великий народ во всех своих поколениях осознал чудовищный ужас, который связан с этим именем. Чудовищный ужас. Когда время от времени попадаются мне вот эти страницы из «Новой газеты», где печатают скупые, сухие документы.
«Правда ГУЛАГа».
Времен 30-х годов. Вот совсем недавно эти документы, когда Центральный комитет спускал разнарядки по областям, сколько именно троцкистов должно быть изобличено и какой процент из них должен быть расстрелян без всякого какого-то намека даже на формальное судебное следствие. Безо всякого. Это просто представить себе невозможно. Уж не говоря, конечно, об этом тотальном истребление русского крестьянства, которое было проведено под флагом коллективизации, под флагом раскулачивания. Какое огромное количество по-настоящему трудовых людей выбросили в эту вечную мерзлоту. Это кошмар какой-то. Я понимаю, что еще не пройдено. Не пройден какой-то исторический период, чтобы только хотя бы чуть-чуть почувствовать, что произошло с Россией в сталинское время.
Дорогой Юль Черсанович, а почему вы ничего не поете про Израиль?
Почему? Я пою.
Сегодня ни разу не спели ничего про Израиль.
Ну, так я же ориентируюсь на ваши заявки.
Спойте про город Хайфа.
А?
Спойте про город Хайфа.
Про город Хайфа можно спеть. Хотя мне больше нравится, знаете...
Псалом?
Нет, не псалом. Мне нравится песня, которую я сочинил года два тому назад. И я сам удивился, что я ее сочинил, потому что должен вам сказать, что я испытывал и продолжаю испытывать какое-то атеистическое предубеждение к религиозным евреям, таким к ортодоксам. К ортодоксам. Это никакой не антисемитизм, но вот это, их одежда, их привычки, как они живут своим отдельным кланом, это мне чуждо, это действительно мне чуждо, и я к этому испытываю не то, что даже предубеждение, но ну, вот это, я чувствую, что это мне чуждо. Особенно, когда я вижу своих знакомых, которые тоже носят кипу, но не так благоговейно и особенно, и отдельно ото всех, как ортодоксальные евреи обоего пола. И вдруг я сочинил эту песню. Они по городу идут, читают Тору. Они в автобусах сидят, читают Тору. Они за рыбою на рынок, за бумагою в контору коридорами идут, читают Тору. У моря красного лежат, читают Тору. У Средиземного лежат, читают Тору. Они лежат, они стоят, они сидят, они идут, они едят и пьют, и тут читают Тору. Трясет Исландию, они читают Тору. колотит Грузию, они читают Тору. Россия Сирии поставила 3 партии противотанковых ракет, они читают Тору. Мне замечательно, они читают Тору. Мне отвратительно, они читают Тору. Их уважают, унижают, обожают, обижают, тают, тают, они ее читают. Лежа и стоя, идя и сидя, благоговейно и уверенно, и он таким образом видит, что все еще потеряно, еще не все потеряно, не все еще потеряно, еще не все потеряно.
Да, Юрий Черсанович, нехорошо.
Почему нехорошо? А мне так нравится песня,
хорошая песня,
несмотря на все мои предубеждения.
Песня хорошая, да, но нехорошо. А, дорогой Юль Черсанович, по случаю юбилея 1812 года спойте про Лев Гусаров.
Да. Лев Гусаров я не очень люблю.
А я не настаиваю, да, я вам заявляю.
Но, конечно, вот песня, которую очень любил Натан Эйдельман, и сделал мне замечание некоторое по ней. Хотя он был, конечно, историк от Бога, и замечание, и этот недостаток он мгновенно заметил. Песня бомбардиров. Генерал-анше Фраевский сам сидит на взгорье, держит правой ручки первой степени Егория. Говорит он, слушайте, что я вам скажу. Кто храбрее в русском войске, того награжу. Драгун побьет улана, гусар побьет драгуна. Гусар гренадер штыком достанет. Ха-ха. А мы заправим трубочки, а мы направим пушечки. А ну, ребята, пли, Господь нас не оставит. Генерал Анше Фраевской заветы командиров. Что это я не вижу моих славных бонбонадиров? Командиры отвечают, сами все дрожат. Бонбонадиры у трактиру пьяны лежат. А генерал Анше Фраевской сам сидит серчает. До своей особы никого не допущает. Говорит он адъютанту, мать твою ядрить. Бонбонадиром у трактиру сено постелить. Драгун побьет улана, гусар побьет драгуна. Гусар гренадер штыком достанет. Ха-ха. А мы заправим трубочки, а мы направим пушки. А ну, ребята, пли, Господь нас не оставит. Генерал Анше Фраевской любит бонбонадиров. А замечание Натан сделал мне 2. Во-первых, он сказал, что надо петь, если уж петь, так сказать, в орфоэпии 1812 года, то не гренадер, а гренадер. Угу. А во-вторых, чина такого в армии уже к тому времени не было, генерал-аншеф. Угу. Вот в 18 веке был генерал-аншеф, вот был такой адмирал, то есть не адмирал, а был такой граф Алексей Орлов, вот он был генерал-аншеф. А уже в начале 19-го этот чин из российской армии исчез.
Юрий Черсанович, извините за нескромность, а корейство свое ощущаете?
Только когда пристально вглядываюсь в зеркало, да. А так выглядываю я сквозь свои глаза и очки в придачу исключительно как русский, причем как молодой русский. Вот интересное дело. Я заметил и не только за собой, но и за всеми своими сверстниками, что они смотрят в свои глаза на мир, забывая свои волосы совершенно. И их легко можно спровоцировать, особенно, конечно, таких людей, как Губерман, допустим, людей непосредственных и веселых, спровоцировать на совершенно либо детский поступок, либо какую-то детскую шалость. На реакцию, точнее, да.
А помните, у вас было посвящение, вот оно связано было, на самом деле, с корейством. Это было посвящение Сухареву.
А, как же, конечно.
Что сказать вам об Антоновиче?
Да, да, конечно. Могу его воспроизвести с большим удовольствием и передать привет, хотя он, конечно, в данный момент ничего этого не видит и не слышит. По-моему, он не уверен, насколько он является поклонником.
Не является.
Не является вашей радиостанции, но тогда тем более. Ну и пускай ему же будет хуже, и что он не слышит, как на весь земной шар.
Сейчас да, нас с вами очень во многих странах мира смотрят.
Я буду славить его имя. Дело было так. Дмитрий Анатольевич Сухарев, патриарх бардовской песни, прибыл в Израиль вместе со своей красавицей, женой Аллой Викторовной, по замечательному поводу, на презентацию собственной книги стихов. Угу. Очень хороший получился сборник, называется «Холмы». Так что все складывалось наилучшим образом. Он прибыл, и я решил прославить его и это событие с песней. Я сразу сочинил две строчки. Ты и гений биологии, и титан. Он и гений биологии, и титан родной поэзии. Угу. Потом я стал искать рифму к строчке «титан родной поэзии». Нашел Полинезию, Родезию, Геодезию. Остановился на Индонезии, угу. Потому что вместе с Индонезией пришла мелодия. Есть такая песня об Индонезии. И я ее сразу в нее вцепился и припев оставил. А припев как раз состоит из одного слова «Индонезия». Вот. Но надо было опять Индонезию соединить с биологией. Я подумал и соединил. Вот что получилось. Что сказать вам об Антоныче? А я то скажу, товарищи, что Антоныч у нас тот еще, и жена у него та еще. Он и гений биологии, и титан родной поэзии. Где еще такие многие, разве только в Индонезии? Индонезия, 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 любовь моя. Перед следующим куплетом надо сделать следующий комментарий. Дело в том, что он по паспорту Сахаров. И под этой фамилией известен узкому миру микробиологов мира всего. А нам-то он известен как Сухарев. Поэтому следующий куплет тогда будет понятен. Люди охают и ахают. Ах, какой же он неслыханный. Он и Сухарев, и Сахаров. Прям как Луферов и Вихарев. Он особый, он загадочный. Он из этих визборгаличей. Но я думаю, скорее всего, он из роду из корейского. Он кореец, разумеется. Мало ест и редко бреется. И жена его красавица. Как корейцу полагается, и как всякая корейца, он купается и греется, главным образом в Израиле, где он вышел в таком превосходном издании. Я очень горжусь этой рифмой.
Да. Смешно. Юрий Черсанович, да. У нас с вами наступает момент для заключительной на сегодняшний день песни. Если вы думаете, что я знаю, что вы должны спеть, то я не знаю.
Ну, сейчас придумаем что-нибудь, да? У меня есть какие-то вещи, которыми я люблю заключать. И, наверное, я вот эту как раз песенку и спою, которую мы сочинили с Володей Дашкевичем по просьбе Юрия Корякина. Это было в 1973 году. Корякин вел тогда учебные передачи по телевидению, и его главные темы были Достоевский, декабристы и Пушкин. И особенно он любил из биографии Пушкина его лицейскую часть. И Корякин попросил нас сочинить что-нибудь, ну уж так, в стиле Александра Сергеевича, не то что имитируя, но как-то подражая, хотя немножко стилистически ему, какое-то стихотворение на тему лицея. И так получилось, что многое сошлось к этому времени собственного опыта, в том числе и Горького, что песня как-то быстро-быстро получилась у нас с Володей. Ее записал Валера Золотухин, но в передачу она не попала, а теперь только я с Валерой ее и поем время от времени на наших каких-то встречах со зрителями. 19 октября, да. Хотя, я знаю, есть, по-моему, в Москве школа, где тоже ее поют с удовольствием. И знаю, что есть школа, знаете, где? В поселке Свободном. Благовещенский, это в Амурской области, под Благовещенском, где тоже любят эту песню и знают ее. Тогда душой беспечной невежды мы жили все и легче, и смелей. На пороге наших дней неизбежно мы встречаем, узнаем и обнимаем наших истинных друзей. Здравствуй, время гордых планов, пылких клятв и долгих встреч. Свято-дружеское пламя, свято-дружеское пламя, да не просто уберечь, да не просто уберечь. Все бы жить, как вон и дни, все бы жить легко и смело, не высчитывать предела для бесстрашия и любви, и, подобно лицеистам, собираться у огня в октябре багрянолистом, в октябре багрянолистом 19-го дня, 19-го дня. Но судьба свое возьмет, поимщицки лихо свистнет, все по-своему расчислит, не узнаешь наперед. Грянет бешеная вьюга, захохочет серый мрак, и спасти захочешь друга, спасти захочешь друга, да не выдумаешь как, да не выдумаешь как. На дорогах наших дней, в перепутьях общежитий, ты наш друг, ты наш учитель, славный пушкинский лицей. Под твоей бессмертной сенью научиться бы вполне безоглядному веселью, бескорыстному доверию, вольнодумной глубине, вольнодумной глубине.
Юль Черсанович, время наше истекло. Спасибо, до встречи в эфире.